Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня я рада представить вам особого гостя. Заслуженный деятель искусств России, лауреат премии губернатора Свердловской области, дирижер, основатель танцующего оркестра «Урал-бэнд» и настоящий полковник Александр Витальевич Павлов. Александр, добрый день!
Добрый день, дорогие друзья!
Про уникальный оркестр сегодня, конечно же, поговорим, но для начала давайте немного про вас расскажем. Вы закончили музыкальное училище и вы полностью из династии военных. То есть я так понимаю, что музыка — это был ваш осознанный выбор. Как это произошло?
Наверное, скорее всего, выбор был не мой. Выбор был, наверное, кого-то выше. Мне рассказывала бабушка, что я в детстве сначала научился петь, а потом говорить. И уже мурлыкал песни, еще не понимая их смысл, и, так сказать, не умея выговаривать слова.
То есть не мама там первое слово, да? Какая-нибудь ля-ля-ля?
Да, дело в том, что воспитывался-то я не совсем с самого начала с мамой. Я родился на Камчатке. Мой отец служил там в воинской части, будучи еще в лейтенантском звании. Вот. И мама... Я очень сильно заболел на Камчатке, и мама отвезла меня к бабушке на Украину, вернее, к маме моего отца. Вот. Мама моего отца была абсолютной хохлушкой. То есть я вообще, говорят, что я до 5 лет не говорил по-русскому. На русском языке, говорил чисто на украинском языке, вот, и край был благоприятный, моя болезнь, так сказать, сразу же прошла, вот, и бабушка, вот это же бабушка мне рассказывала, что юные мои годы прошли на Украине, что я сначала петь научился, а потом только говорить, и всегда говорит, что вот когда ты был маленький, ты все время ходил и пел песню «Капитан, капитан, улыбнитесь», вот, поэтому я думаю, что это, наверное, призвание, вот, потому что вся моя дальнейшая жизнь складывалась таким образом, что как бы к музыке у меня, как профессионально, выбору шло дело такой на системной основе. Родители мои, которые увидели эти мои навыки, вот, и отдали меня в музыкальную школу, хотя я ужасно не хотел учиться в музыкальной школе, спасибо маме, дай бог ей здоровья, она буквально настаивала на это, может быть, понимая то, что как бы человеку предопределено быть музыкантом или близким к этому. Вот, я очень ужасно хотел играть в футбол, как любой мальчишка, так сказать, хотел, так сказать, бегать. Каждое определенное время у меня были обязательства ходить в музыкальную школу. Я это с большим трудом делал. Но вот спасибо родителям, потому что, в принципе, основные такие навыки музыкантские, благодаря маме, они у меня есть. Вот, а потом как бы жизнь так сложилась, что я, опять же, музыкальное училище, с одной стороны, пошел по выбору, потому что уже родители мои думали, что надо и дальше меня по военной линии отдавать, как на моих предков. Вот, и я особо не спорил с этим делом, и как бы был такой выбор, то есть или в Львовское училище военных журналистов, что говорилось всегда очень хорошо и бегло.
Но вот. То есть все равно не совсем военная тематика.
Ну да, как бы, видно, по живости характера, инженер из меня вряд ли получился, вот. Ну и по музыкальной части институт военных дирижеров, или факультет военных дирижеров при Московской консерватории, вот как бы такие вот у отца выбор был. И в голове этот как бы выбор уже держал, как бы сознательно думал, что да, скорее всего, я пойду в один из этих двух вузов, вот. А тут еще сыграл большое значение, так сказать, моя страсть к музыке. Мы играли в вокально-инструментальном ансамбле, это было очень модно в наше время, так сказать, ребята, которые играли в нем, это считались вообще там такая
элита.
Элита, это диджеи сейчас отдыхают по сравнению, потому что их много, тогда этих музыкантов было мало, и танцплощадка, это было сосредоточение всех мечт молодежи, вот особенно девушек, и вот я вот играл, и все мои друзья в один год стали поступать в музыкальное училище, я пошел с ними. Вот как-то так вот, как бы отчасти случайно, отчасти предопределено.
Родители не расстроились, что вы немного не туда продолжили военную
Почему?
Карьеру?
Дело в том, чтобы поступить в консерваторию на военно-дирижерский факультет, надо было обязательно закончить музыкальное училище. Вот. А старшие классы школы, это всегда достаточно рисковый такой период, поэтому, когда я пошел в специализированное учебное заведение, ну, плохого ничего нет, как бы, так сказать, стану, может быть, корреспондентом, но музыкальное образование, оно хуже не сделает для человека. Ну, я считаю, что очень логичный вывод. Отец, колдовай, занимайся.
Поддержал.
Да, ну, конечно, почему нет, и помогали мне много в этой области. Вот надо же там было покупать музыкальные инструменты, довольно-таки дорогостоящее удовольствие.
Ну, кстати.
Для родителей того времени, там, например, кларнет стоил примерно 250 рублей. Там,
никаких же синтезаторов, вот всего вот этого раздолья не было.
Вообще ничего не было, кларнеты, ну, слава богу, они были чистые.
Если пианино, то это пианино.
Да, пианино очень дорогое у нас дома. Кстати, я вот всегда об этом говорю, во времена моей молодости пианино стояло вот не только в моем доме, пианино было в многих домах. Вот это вот высокая, скажем так, культурность. Ну, по крайней мере, вот в домах людей, с которыми я общался, ну, почти во всех были пианино. То есть такое, при том, что жили люди не очень богато, квартиры были двух-трех комнат, на четырех комнатах, я уже точно так и не помню. Но пианино были, ну, процентов 50 квартир, где я был. Среди моих друзей у всех стояли пианино. Такая интересная деталь. Ну, правда, понятно, что я общался с людьми в основном большей частью, имеющие к этому отношение, но вот сейчас, мне кажется, днем с огнем.
Ну, сейчас больше как-то синтезаторы, удобно же, один купил, и все, он тебе заменил сразу все инструменты.
Понятно.
Качество звука, конечно, не то, но да, и тем
да,
не
да,
менее.
Да, даже дело не в этом, дело в том, что тогда на них, на инструментах играли, вы сейчас найдете людей, которые играют на инструментах, ну, достаточно, скажем так, ну, хотя бы на уровне музыкальной школы. Ну, суть не в этом, это я так это самое, как это, с годами становишься, да, и масло было, так сказать, да, и жирнее.
Вот в наше время.
Да, и халва слаще. Ну, это так, это просто мысли вслух, поэтому, так сказать, да, поступил в музыкальное училище, а по окончании училища, вот, как-то так сложилось, что вот как-то корреспондент отошло в сторону, и уже все-таки направленность была чисто музыкантская, вот, и все-таки я решил военно-юридический факультет, чему очень рад, вот, с первого раза поступил. Вот, поэтому 5 лет отучился в Москве, вот стал военным дирижером.
Угу. В детстве какая музыка вас вдохновляла? Я имею в виду, какие артисты звучали, что звучало у вас дома на пластинках?
Ну, по-честному, конечно, советская эстрада, конечно, по-честному. Ну, в первую очередь, конечно, это Юрий Антонов, Макаревич, «Машина времени», естественно. Вот, это вот все, что связано с советской эстрадой того времени, да, это, сейчас вспоминать, так сказать, это Кузьмин, Макаревич, «Машина», вот в основном, так сказать, да, этот круг. Ну, там еще можно добавить несколько очень известных коллективов. Вот, но у меня был замечательный педагог по музыкальной литературе в музыкальном училище. Вы знаете, вот в школе был блестящий педагог по истории и географии. Вот, мне кажется, настолько это важная вещь, иметь хороших педагогов по каким-то предметам. Вот я обращался, с многими общался. Вот у кого повезло в школе с каким-то предметом и педагогом, те блестящие знали этот предмет. У меня блестящий был педагог по географии, я блестящий знал географию. Но, на самом деле, до сих пор ее очень неплохо знаю, причем с нюансами,
с тонкостями.
Я
так понимаю, очень помогает на гастролях.
Ну, в принципе, да. И по истории то же самое. И вот у меня в музыкальном училище был блестящий педагог по музыкальной литературе. Я не помню, к сожалению, имя. Но с какой любовью и как правильно давала нам слушать музыкальные произведения те или иные. Там, видите, там же специфика этого предмета заключается в том, что можно, ну, оттарабанить лекцию, которая, так сказать, тебе дана. А человек просто вот умело подбирал отрывки музыкальных произведений, давал нам очень, так сказать, такие емкие, но очень точные знания по тем или иным профильным композициям, которые мы изучали. И вот эта любовь к симфонической оперной музыке у меня очень сильно зародилась. Тогда, действительно, я с большим интересом до сих пор хожу на оперные спектакли. Вот, конечно, не могу сказать, что с таким же интересом хожу на симфонические концерты, но вот на оперные в большей степени, да.
Угу.
Очень большая любовь у меня к оперным постановкам, и когда еще была такая возможность, я ездил не только в России, и за рубеж на некоторые постановки.
Среди ваших многочисленных наград есть такие, как кавалер ордена святого князя Александра Невского второй степени, это 2006 год, и в 2009 году вы еще получили медаль Ильи Пророка за содействие в делах Русской Православной Церкви.
Ну да, но первая награда, честно скажу, в 2005 году у меня был юбилей, мне исполнилось тогда, я не помню, сколько получается, 40 лет. Вот, и как бы здесь мне нашли очень много наград, в Свердловской области меня вот уже замечали, я тогда, честно говоря, стал буквально в течение этих вот 5-6 года и заслуженным деятелем искусств, и лауреатом премии губернатора Свердловского и кавалером, так сказать, нескольких орденов. То есть, ну, это как бы такой, на мой взгляд, отчасти такой настигший меня известности.
За выслугу лет.
Да, ну, скажем так, да. Ну, не просто за выслугу лет, а, ну, скажем так, некое признание того, что на всех областях, да, на всех уровнях ты действительно что-то, парень, умеешь. Мы, скажем так, отмечаем тебе как очень, так сказать, такую заметную фигуру в той или иной области, и военной, и т.д. Намного более интересно, конечно, вот эта медаль Ильи Пророка, которую я получил от Екатеринбургской епархии, тогда владыка Викентий хорошо отмечал меня. Вы знаете, вообще с владыкой Викентием мне очень интересная история связана. Дело в том, что я действительно был, ну, скажем так, не то что неверующим, ну, практически вот никак не воцерквлённым человеком. Мои родители были полные и остаются абсолютными атеистами, и в семье в нашей не было ничего связано с религией. Единственное, что яйца, может, скрашены на Пасху.
Ну, как некая традиция,
да. Да, ну, суть Пасхи никто не понимал, просто яйца было весело.
Ну, это забавно, красить яйца.
Да, бьются яйца, да-да-да. Вот, и, скажем так, к епархии я очень интересным образом, так сказать, пришел. Дело в том, что в году, скажем так, где-то в 4-м, в 5-м, да, ко мне пришли две женщины, это Полина Млаболовта, хор «Актоих», и матушка. Предложили сделать мне концерт в оперном театре с оркестром штаба и с хором «Актоих».
Угу.
Мне понравилась идея в оперном театре, так сказать, да, красивый, так сказать, набор произведений. Меня эта тема очень сильно увлекла. Вот, и мы сделали замечательный концерт, на котором, естественно, было все руководство нашей епархии, так, прям гости из Москвы очень серьезные. Так это все здорово, всем понравилось. Владыка очень, так сказать, ко мне очень тогда в Викентии благосклонно, в общем, приглашал мне несколько встреч и говорит, давайте еще сделаем концерт. Мы еще сделали концерт буквально через полгода, наверное. И вот там мы впервые исполнили очень много частей из Александра Невского, Прокофьева тоже с хором «Актоих», уже с некоторыми солистами. И вот тогда Владыка Викентий меня пригласил в Иерусалим, признаюсь честно, вот именно в это время где-то примерно плюс-минус я крестился, то есть очень поздно я крестился,
зато
когда мне было лет около 40, да, то есть это совсем недавно, вот, и вот, скажем так, стал не то что воцерквляться, вот, ну, по-настоящему, то есть я не могу такого себе сказать, что я человек достаточно воцеркленный, нет, я человек серьезно к этому относящийся, вот так вот, очень серьезно относящийся, не могу сказать, что хожу в храм прям регулярно-регулярно, но очень достаточно, скажем так, осознанно, угу. Да, и очень стараюсь молиться очень осознанно. Вот сейчас я даже пытаюсь держать пост, нельзя сказать, что это пост, вот это смешно, конечно, называть, но, по крайней мере, не употребляю никаких спиртных напитков, не ем хлеб, не ем яйца. Ну, конечно, это смешно, это назвать постом, вот, но, действительно, пытаюсь что-то соблюдать, чтобы, по крайней мере, быть сопричастным к этому событию, к Великому посту, и каждый год так стараюсь понемножку, то есть какую-то вот область. Вот, поэтому считать себя человеком воцерквлённым, ну, не могу, честно говоря, потому что это надо этим делом, я считаю, серьёзно, что заниматься. Чем-то заниматься, надо заниматься этим очень серьезно. Угу. Вот так вот 7-8, это не про нас, вот, и поэтому вот, если вот в это входить, то входить надо по-настоящему, а так вот я считаю, что не стоит ничего делать наполовину.
Ну, главное, начало положить.
Ну, дай-то Бог.
Да. В 2006 году был создан на базе театра эстрады города Екатеринбурга был создан оркестр «Уралбэнд». Вот как он создавался и первое время, на что он существовал?
Это вообще большая ошибка, что в театре эстрады. Дело в том, что я захотел создать ее в театре эстрады, но с уважаемым Александром Номиковым у нас сразу случилось непонимание, буквально мы даже не успели, даже поработать вместе не успели, вот, единственное, что, конечно, хорошо, что благодаря моим усилиям там появился штат оркестра, который стал называться тогда губернаторским, вот, потому что я так его называл, вот, и, но он не имеет к Уралбэнду совершенно никакого отношения, просто я помог им сделать штат, они получили штат, появился эстрадно-симфонический оркестр, но Уралбэнд туда не вошел. Уралбэнд создался в том же году при Горном университете, то есть Николай Петрович Косарев, дай бог ему здоровья, бывший ректор Горного университета, вот, предложил нам, когда у нас не случилось вот в театре эстрады, предложил нам всем поступить на учебу в Горный институт. Мы так задумались, конечно, идея была своеобразная, вот, но подумали, ну почему нет, мы спокойно учимся, продолжаем, получаем базу, и мы не получали-то никакой зарплаты, но мы, так сказать, как-то хотели где-то вот формироваться. И мы сформировались в Горном институте, нам дали прекрасную совершенно базу. И вот эта база и этот оркестр существовали при Горном институте, сейчас скажу, с 6-го, получается, еще год после моего юбилея, по 16, нет, даже по 18-й, ну да, 12 лет, а, я еще туда пораньше, в 2005-м мы, наверное, туда поступили, в 5-м, на год раньше,
угу.
Вот, наверное, по 17-й, наверное, год, да, начало 17-го года, вот мы там были при Горном институте.
То есть вы там репетировали, собирались,
да,
выступали.
Даже потом, когда мы закончили учебу, Николай Петрович Косарев не захотел отпускать нас, у нас были какие-то небольшие зарплаты. Вот. Но дело в том, что оркестр Уралбэнд очень много выступает, очень много выступает, и за счет вот этой антрепризной деятельности мы имели возможность репетировать. То есть вообще это большая проблема. Начиная с 6-го года я занимался вопросом создания духового оркестра государственного, штатного. И вот в Горном, где-то в году, получается, наверное, в 11-м мы получили первые штатные должности, но мы реально понимали, что это при институте, но это, ну, вряд ли это можно назвать стабильным, вот, потому что вот поменяется руководство, и поменяется все. Так оно и случилось. Так оно и случилось, когда Николай Петрович Косарев закончил ректорство, свое время руководить институтом, поменялся ректор, и нас попросили, так сказать, освободить должности, потому что, как бы, это не профильное направление. И вот тут 10 должностей подхватили, помогли Берлином, 10 должностей нашли в администрации города Екатеринбурга, в Центре культуры Урал. И вот в продолжении этого, где-то в 17-м году, в начале 17-го года, вот оркестр Урал-Бенд стал работать как бы в Центре культуры. Ну, там всего 10 должностей. Вот 10 человек, остальных приходилось держать за счет, опять же, гастрольной деятельности оркестра. Должностей не было. Вот, ну, как бы гастрольная деятельность оркестра была крайне активной, и мы, нельзя сказать, что мы испытывали какие-то проблемы в этом плане. Наша гастрольная деятельность позволяла нам худо-бедно существовать, хотя, конечно, это не отвечало уровню коллектива и его задачам. Я продолжал заниматься вопросом формирования этого оркестра, ну, как бы, не знаю, власть так смотрела, ну, типа, оркестр есть, ну, есть и есть.
Существует,
да,
и
да.
Ладно.
И вот, понимаете, вот не было бы счастья, несчастье помогло, это несчастье называется COVID-19, когда в апреле прошлого года, 2019 года, я вышел перед людьми и сказал: люди, с сегодняшнего дня мы выступать не можем никак. Вот 10 человек, которые у меня есть, создаем группировку UK-Band, такое рабочее название придумали. Я пишу аранжировок для этого состава и работаем этим составом, чтобы более-менее существовать. Остальные, ребята, вы бренд, артист Урал-Бенда и работающий при Павлове, вас возьмут везде. Так и случилось. То есть как бы, ну, не знаем, но все нашли работу сразу же.
Ну, то есть они совсем ушли, чтобы уже не возвращаться.
Ну, по крайней мере, чтобы уже не возвращаться, вряд ли так. Все хотели вернуться, если появится оркестр. И появилась какая-то наметка, мысль, то есть тогда вице-губернатор Павел Юрьевич Креков пообещал мне, что, Александр, вот наступит время, и мы сделаем оркестр. И министр культуры Светлана Николаевна Учайкина сказала: Александр, я предложу все. И самое главное, вот знаете, я вот здесь нахожусь в таком приятном положении. Дело в том, что это случилось буквально 5 дней назад. 1 апреля оркестр Урал-Бенд стал государственным коллективом Министерства культуры Свердловской области.
Ничего себе, после стольких лет
успешной
деятельности. После стольких
лет, да, ну спасибо министру культуры. Я, кстати, вот не перестаю восхищаться Светланой Николаевной Чайкиной, потому что, честно, я не ожидал. Я честно не ожидал, что в такое сложное время наше Министерство культуры и руководство Свердловской области найдет только возможность найти 15 должностей, они не так, конечно, много, 15 должностей, но учитывая, что 10 еще есть в городе, нам позволили пока объединить наши усилия, поэтому я очень горд и счастлив вот сообщить всем, что оркестр Урал-Бенд возобновил свое существование на профессиональное слово. Это о чем говорит? Раньше я не мог людей собирать, предположим, чаще, чем 2 раза в неделю, мне не было для возможности, а теперь работать на ежедневной основе, государственный штатный коллектив.
То есть теперь оплачивать же людям надо?
Конечно.
Вот
нет,
и...
Да. Они просто на основной работе.
Ну да.
Они нам дали зарплату. Ну, не такую великую, но зарплату музыкант получает там 30 тысяч рублей. Это здорово. И я думаю, что вот в ближайшее время, уже в мае месяце, вы услышите не просто возобновленный, а нового качества коллектив, который, я уверен, будет гордостью Свердловской области и Министерства культуры Свердловской области.
И, так, что самое интересное, оркестр и до этого, во-первых, выступал на всех топовых событиях, там, будь то... чемпионат мира по футболу, да, то есть...
Представьте себе, да, не будучи штатным,
это
было антреприза, ну, сколько, ну, получается...
18 лет создавалось,
ну,
вот
15
это
15
вот.
Лет, получается.
15
У
лет.
Нас, мы в ноябре месяце отмечаем 15-летний оркестр.
Угу. А еще оркестр, на секундочку, занесен 2 раза в Книгу рекордов Гиннесса как единственный оркестр, который прошел километр на лыжах, при этом играя замечательные марши и пьесы.
Ну, признаюсь,
кстати,
честно...
Кстати, как очень в голову пришло,
да,
вот
нет, это было, да, очень давно. Это было в начале 2000-х годов. Сейчас уже, конечно, наш рекорд бит, наверное, уже не один десяток раз.
Но и тем не менее, вот это
просто
же...
В то время там, понимаете, надо было как-то себя зарекомендовать. То есть надо было найти какую-то возможность, ну, ярко проявить себя в таких нелегких вопросах.
То есть вы поэтому начали танцевать?
В том числе, да.
Угу.
То есть танцевать мы начали, потому что таких коллективов, вот никто же не знает, мы прекрасный концертный коллектив, блестящий концертный коллектив. Но однажды, во времена моей юности, я понял, ну, принципиальную вещь. Если ты ярко чем-то не выделяешься, нет смысла в твоем существовании. То есть тебя должны как-то ярко запомнить. Причем запомнить вот абсолютно непохожестью на другие коллективы. Полной непохожестью. То есть все пытаются делать дефиле и шоу, но оно все, скажем так, традиционное, ну, которое сделано, например, на моем альма-матер-факультете. Вот как нас там учат по каким-то лекалам, вот и все от них не отходят. Мы же полностью отошли от этих лекал. Мы создали совершенно свою, абсолютно, ну, непохожую на многих. Да, конечно, сейчас уже большинство коллективов в Европе, в Азии нас копируют. Причем именно нас, нам это очень приятно, конечно. Я всегда говорю, это скрытая, многие коллективы...
То есть это один из первых коллективов, который, в принципе, начал танцевать?
Ну, скажем так, начал так танцевать.
Что значит так танцевать?
Понимаете, если вот взять видео, предположим, до 90, когда мы стали более-менее уже, в 2011 году, наша поездка на Тайвань, наверное, это знаковый, это Всемирный конгресс духовых оркестров, вот с этого момента, наверное, да, вот, то есть нас начали копировать по-настоящему. Была такая схема, которая скорее напоминала некое дефиле, да, ровные движения, плавные передвижения по темпу, то есть никто не выскакивал, никто не танцевал, скажем так, по специфике данной вещи. То есть, ну, грубо говоря, были такие сольные выходы, так можно назвать. То есть специфика ровного выхода и, так сказать, сольной отработки ровного ухода в темпе произведения шагами. Момент выхода, танцев, движения и построения каре, так называемое, это ввели мы. Раньше не было такого построения. Построение было, скажем так, ну, назовем его, вот есть коробка оркестровая, расход от коробки. Мы построили совершенно другую схему, которая не совпадала с коробочной системой. То есть для того, чтобы перестроиться в коробку, нам надо полностью перестроиться. То есть мы сделали схему, которая, скажем так, позволяла двигаться из любой позиции. Это принципиальное наше отличие от всех коллективов. То есть мы поняли, что неудобно с этой позиции работать. Ну вот, ну правда, ну это как бы это имитация шоу. Это не танец. Это имитация танца. Это, скажем так, это, ну, как бы люди... Типа, смотрите, мы тут танцуем, как бы, вот как, неплохо мы выглядим. Я говорю, ну это неправильно. Ты влезаешь в область танцоров, но будь танцором. Я музыкантом всем так говорю. Как вы влезаете артисты? В не в свою область, вы должны быть уже не музыкантами. Вы получаетесь, как только вы стали двигаться, вы уже не духовики, вы уже танцоры. И к вам спрос, как к танцору, есть скидка на то, что вы играете, но не такая большая.
Как музыканты ваши к этому отнеслись? Ну, то есть играли себе, играли, спокойно сидели на стуле. Тут пришел Александр Витальевич и сказал: с завтрашнего дня вы танцуете, граждане.
Ну, не завтрашнего. Ничего нельзя делать резко. Да нет, конечно, вы знаете, вот это некая такая, мне кажется, ошибочный взгляд на то, что люди с трудом воспринимают нечто новое. Не новое, а бестолковое. То есть люди великолепно воспринимают все, скажем так, по-настоящему красивое и логичное. Вот мне там одна говорит: вы как вы не можете сменять новое? Я говорю: девочка моя, там, вот это новое я видел уже лет 45 назад. Это не новое, это бестолковое. Ты просто пытаешься делать то, не понимая, что делаешь. Вот если бы ты обратилась внимательно в историю этого вопроса, ты понял, до тебя было сотни тысяч людей, и многие из них делали удачно. Ты по своему наитию что-то, ну я так одно недавно начальница сказал, пытаешься что-то делать, не изучив историю предков. А все-таки вы умнейшие люди. И вот в истории этой процесса, который сейчас пытаешься делать по тому опыту, который как бы ты имеешь, ты делаешь неправильно абсолютно. Ну, конечно, я не так жестко сказал, но просто я пытаюсь вам пояснить.
Ну, да.
То есть все было до нас. Для того, чтобы сделать хорошо, надо очень хорошо эту тему изучить. Не просто так вот поверхностно, а прям влезть в нее. Прям буквально вот проштудировать ее. Прям даже попробовать некоторые лучшие образцы из этих тем. И вот только тогда у тебя может что-то получится, потому что у тебя есть. И то... Ты делаешь, нельзя назвать новым, но это не новое. Это то, что, скажем так, близко к современной моде. Взято оттуда, но близко к современной моде. Вот и все.
105 аранжировок, если я не ошибаюсь.
Уже 150.
Ну, 150, ничего себе. За время пандемии было написано, откуда время и где вы находите материал, потому что это же надо, я не знаю, отслушать, написать аранжировки, это же столько работы.
Это фанатизм определенной степени, да, это, ну, вы знаете, это дело не во мне, дело вот в генотипе человека, то есть какого-то такой человек, который не может находиться, ну, без дела, скажем так. Мне очень понравился однажды ответ патриарха Алексия, сказали, когда он еще был, скажем так, не пожилым, а вот так достаточно бодрым, говорит, ну вы такой красивый, я был тоже молодой, просто я уже, мне уже много лет, вы такой красивый мужчина, там, в полном расцвете сил, пышите энергией, там, нравитесь женщинам, как вы избегаете всех соблазнов, которые, скажем так, посещают как нормального, как у вас нормального человека? Он говорит, единственный способ решения вопроса соблазнов, это быть постоянно занятым работой. Другого не существует. Я помню вот ответ этого замечательного патриарха нашего, я был просто восхищен этим ответом, действительно, так оно реально есть. И вот когда случилась пандемия, вот честно, до пандемии я вообще не занимался аранжировкой. Опять же, это моя черта, что если ты чем-то занимаешься, надо быть лучшим в этих вопросах, потому что заниматься бог знает чем, ну это не... Ну, или первым, или никак. Второго никто уже не помнит. Случилось вот то, что я сказал 1 апреля музыкантам, музыканты разошлись, и у меня осталось 10 человек. На этот состав партитур нет. Нет в смысле вообще. Не существует.
То есть все, что было, надо было переписывать.
Не просто что, что было, надо, естественно, делать новые программы.
По новой.
И вот это программы, которые у нас в этом году случились, это вот 4 программы, программы. Это программа The Beatles, юбилей The Beatles, 22 октября в мой юбилей. Вот, это программа, которая была 18 февраля, она поп энд диско. И вот 2 апреля программа «Латино», это все писалось во время пандемии на состав 10 человек. Да, таким составом, 12 человек, скажем так, я добавил еще 2 человек, мы сыграли только первый концерт. Дело в том, что когда ты пишешь на меньший состав, у тебя получается очень ёмкий оркестр, то, что мне очень нравится. Опять же, я всех вот всегда призываю к этому, я говорю, ну, особенно молодых людей, я говорю, ну, внимательно изучайте опыт прошлых, но все равно старайтесь понять, кто вы есть непосредственно вы. Это многое проблема, что, да, опыт прошлых поколений изучили, внимательно изучают, но продолжают, так сказать, пытаться быть вот копией кого-то. Но я вот всем говорю, почему я не люблю конкурсы? Страшно, извините, я тему отвлекусь на секундочку. Сейчас конкурсы. Я конкурсы. Это дело молодых. Конкурс – дело молодых. Вот молодые, да, для них конкурс – это обязаловка. Почему я не люблю творческие соревнования среди взрослых? Ну, когда это, скажем так, сделано с точки зрения спорта, и есть критерии соревнования, оно да. Но вот в нашем деле, в творческом, где есть, как в фигурном катании, очень субъективный взгляд. То есть, ну, это невозможно оценить, как ты ноту взял, да? То есть некий субъективный человеческий взгляд.
Ну, понравилось.
Самое страшное, вот самое, да, самое страшное работать по критериям. То есть, как критерии, ты не можешь выделиться. Но обратите внимание, как, вот я просто аналогию провожу. Какие самые популярные, лучшие фигурные пары? Те, которые не похожи ни на кого. Вот задача любого артиста. Придумать такую область и такую сферу, вот за счет конкурсов юношеских, в которых ты не то, что не будешь иметь конкурентов, а ты не будешь иметь их в принципе. То есть, вот ты просто выбиваешься из ряда. Конечно, есть опасность. Тебе говорят, вас начинают копировать. Я говорю, что начинают копировать. И тут я вспоминаю блестящий рассказ Джека Лондона. Это блестящий совершенно рассказ. Я извиняюсь, что постоянно бросаюсь одного на другое, чтобы понимали мою логику. У Джека Лондона был блестящий рассказ. Молодой человек придумал схему, как, скажем так, выиграть у казино. Некую систему. И постоянно у казино выигрывал. И казино собрали, так сказать, вместе деньги, чтобы эту схему не укупить. И вот они вот собрались, он сел им показал, мешок, так сказать, долларов на спину взял, пришли домой, и друг его спрашивает, слушай, как же теперь мы будем жить? Ты продал схему, которая накормила? Ответ гениальный. Я придумаю новую.
Если уж человек талантлив...
Ты понимаете, это вот, казалось бы, схема, она не бывает другой. Может быть другой. То есть, как только тебя копируют так, что уже невозможно жить, бросаешь это, создаешь новую. Пока не придумают, так сказать, как это копировать, ты опять создашь новую. Это постоянное движение вперед. И ближайшие планы, это вот сейчас форсированными темпами до начала фестивалей, летних фестивалей, я должен восстановить, ну, скажем так, былой уровень Уралбенда. Будет мало, вот ближайшие 2 месяца, мало чего нового будет. Моя задача в ближайшие 2 месяца просто восстановить. То есть мы собрали людей, из них много новых. Потому что все-таки уровень же государственный, и кое-кого я не взял. Из тех, кто со мной работал последние годы, не взял в оркестр Уралбенд. Ну, к сожалению, это люди не отвечали уровню, который нам предстоит показывать. И ближайшие 2 месяца мы будем заниматься просто восстановлением.
То есть, с одной стороны, круто, что государственное, с другой стороны, ответственность.
Не то слово. Мне один очень серьезный музыкант сказал, ну, теперь ждем совершенно нового качества звучания.
Не боитесь, кстати, что с требованиями и уйдет некая свобода?
Ой, есть такая, конечно, сложность определенная, потому что мне многие говорили, что как бы ты засовываешь голову в петлю. Но, опять же, это, понимаете, мне кажется, от человека зависит и от задач, которые вы перед собой ставите. Вот. Сами знаете, имеющий желание работать ищет возможности, имеющий нежелание ищет причины. Вот. Не знаю пока, не знаю. Я думаю, что, по крайней мере, пока я буду руководителем, вряд ли. Вот вряд ли, потому что есть люди сами себя подстегивающие, то есть, которым не нужны стоящие за спиной надсмотрщики, они сами ставят перед собой высокие цели и добиваются их постепенными шагами. Таких людей много. И я надеюсь, что даже если я буду стареть, мы подыщем очень толкового преемника, который будет этим делом развивать и заниматься. Наверное, это правильная позиция. Вот, я уже испытал большие проблемы с этим делом в свое время. Я не воспитал преемника, и случилось то, что случилось в военных оркестрах, который руководил. Поэтому вот сейчас я уже имею этот опыт негативный, что обязательно необходимо параллельно воспитывать преемника. Есть другая плохая черта этого воспитания. Я стал воспитывать последнего преемника, они все стали ехать в Москву и уезжать. Это ужас какой-то.
Вы воспитывали для Екатеринбурга?
Ну да, ну вот, да, да, да. В свое время я принял решение остаться в Екатеринбурге, хотя меня 2 раза приглашали в Москву. Я не уехал. Это было осознанное решение. Может быть, зря, не знаю. Но жизнь пошла, как она пошла. Наверное, мы не допустим такой ошибки. Больше не будет ситуации, при которой у нас не будет талантливого молодого преемника. Очень важно.
А что удержало в Екатеринбурге?
Ну, вы знаете, первый раз меня приглашали, когда был молодым человеком. Вот тогда я сделал большое. Тогда я сделал ошибку, потому что... Ну, как ошибку? Ну, это не ошибка. Это... Я посчитал, что, вот скажем так, куда меня приглашали, на факультет дирижеров, это не то место, которое бы, скажем так, меня хотелось бы быть, меня адъюнктом в адъюнктуру. И вот тогда я не пошел осознанно, потому что не считался педагогом. Думал, что я практик. Вот тогда более осознанно. А когда приглашали уже в 2005 году, ну, честно сказать, ну, я был уже такой довольно-таки известный человек, у меня была куча уже наград, регалий, я уже был заслуженный деятель в столь юном возрасте.
Да ну, вас вашей Москвой, я и здесь неплохо добился всего.
Я бы, честно сказать, нас и здесь неплохо кормят.
Да.
То есть я представил себе, что это были очень, кстати, сложные годы, времена армии. Это, конечно, я извиняюсь, что поднимаю эту тему финансовую, тогда военные очень мало получали. Очень мало. То есть у меня зарплата была, ну, даже 11 тысяч рублей начальник оркестровой службы. Причем не такая большая разница. Ну, то есть, ну, очень мало. То есть это были прям, музыканты получали по 4-5 тысяч там рублей. Ну, вообще-то, тем деньгам это было, ну, очень мало, там буквально не... Вот. А мы уже были достаточно известны, много выступали, и, слава богу, уже, скажем так, имели определенные возможности. Вот, и у меня было двое детей, они были хорошо устроены. Я вот представил себе круг бытовых вопросов, хотя супругам я сказал, поехали, хочешь?
Отчаянная женщина.
Ну да, хочешь, вот все это бросим и поедем, потому что ты все это все сделаешь как положено. Но я еще усомнился, я подумал, что с моим-то характером это 50 на 50, то есть могу прорваться, могу сильно упасть. То есть здесь-то меня как-то воспринимают, понимают, поддерживают. Ну, скажем так, так мне казалось. Потом, после этого еще 15 лет Уралбэнд создавали. Вот. И вот не поехал. Мне кажется, это очень осознанный, правильный выбор.
То есть что... не считайте, что это была ошибка?
Ну, это же блестящие 15 лет.
Самые лучшие 15 лет
жизни. Ну, вы знаете, в этом есть какой-то свой момент истины. Действительно, понимаете, когда мечта... Вот я, например, очень быстро сделал карьеру. Прям вот быстро. Хорошо ли это было? Не знаю. Почему? Потому что вот у меня есть мечта съездить на карнавал в Бразилию. Я вам честно скажу. Я давно уже мог это сделать. Но памятуя то, что некоторые опросы я добился очень быстро, я понял одну важную вещь.
И как теперь
мечта
жить без мечты?
Мечта должна оставаться мечтой. Если ты ее осуществил, тебе надо тут же ставить новую. Вот сейчас, понимаете, случилась удивительная вещь. Создался оркестр Уралбэнд, но тут у меня еще есть масса возможностей, потому что пока он создался в очень маленьком составе, с небольшими зарплатами, 15 человек всего, надо хотя бы вот минимальный духовой оркестр, нормальный государственный, это минимум 45 человек. То есть есть возможность для роста.
То есть пока еще не до карнавала.
Да, не до карнавала. Вот, поэтому, в принципе, я думаю, что вот сейчас, если у нас такие... появились государственные возможности. Я думаю, мы сможем это планировать, потому что действительно это очень важная вещь, вот, скажем так, пропаганда себя посредством культуры. Ну, так называемая, я, конечно, не люблю это слово, так, мягкая сила. Она очень важна, очень важна. Потому что когда, например, в свое время, в 1998 году еще, когда мы впервые выехали оркестром штаба на фестиваль Мюнхен-Гладбах, на фестиваль оркестров стран НАТО. Ну, тогда мы дружили с НАТО. Вот, и мы выступили, и, ну, буквально разорвали по аудитории. Ну, действительно, было здорово. Это было здорово, отлично, было шикарно. Выступление. Ближайший год только об этом и говорили. О наших выступлениях все, так сказать, не преминули, хотя мы уже там как бы дружили, там тогда наша армия дружили с НАТО и наше руководство дружили с Западом, но все равно это вот ощущение победы и некого превосходства, оно действительно очень грело многим душу, хотя это было творческое превосходство, оно не имело никакого материального составляющего. Ну, вот это вот, скажем так, ощущение себя некой столицы, это моя любимая вот фраза, я всегда вот молодым всем говорю, столица там, где ты живешь, если ты ее сделал в том или иной области. Как вот у православных есть такой, да, то есть не надо, говорит, ждать рая на небе, надо сделать рай на земле, да. Это очень правильно. Я всегда восхищался этим вот в нашей церкви, особенно вот окрочительных хозяевов, которые вот действительно умеют сделать из епархии, из, так сказать, определенных мест в епархии, монастырей. Вот я очень люблю монастыри ездить, признаюсь честно, меня приглашали не один раз, и вот это вот положение дел в монастыре, чистота, опрятность, ну, скажем так, обустроенность во многих вопросах. Они, вы знаете, действительно, мы можем сделать здесь.
Было бы желание.
Было бы желание. И оркестр, и раньше говорил, а сейчас, я думаю, теперь у меня повод будет. Лучший оркестр по крайней мере, пошел он в Екатеринбурге. Ну, по концепту, движенческому выступлению. Это все я подчеркивал раньше, что дело, вот когда до 2000, скажем так, наверное, 2011-2012 года, когда я работал в армии, оркестр штаба Приволжско-Уральского центрального военного округа, это был, ну, это была марка высочайшего, просто недостижимого уровня. И вот Валерий Михайлович Халилов, царство ему небесное, который был начальником оркестровой службы, постоянно использовал наш оркестр в огромном количестве фестивалей, потому что это было, скажем так, его как козырная карта. Он как из колоды доставал нас всегда. Они летели на какой-то фестиваль, садились в Екатеринбурге, брали оркестр штаба и ехали, летели дальше. Потому что как бы у них был такой классический оркестр, а у нас такой шоу. Коллектив. То есть, в принципе, я о чем? О том, что можно сделать столицу там, где ты живешь. Если серьезно, подходить к своему вопросу, к своей области решения вопросов. И мы всегда гордились этим и будем дальше гордиться. Потому что, как говорится, назвался груздем.
Полезай
в кусок.
Александр Витальевич, в конце нашей беседы хочу услышать пожелания нашим радиослушателям.
Вы знаете, я всем желаю вот сейчас финальной стойкости в посте. Я не могу сказать, что, например, у меня очень тяжелый какой-то пост, я себе избрал довольно-таки легкий пост, но вы знаете, порой вот у людей творческих после какого-то выступления бывает соблазн сорваться. Вот, особенно такие вот моменты.
Отметить, так сказать.
Да, 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 отметить что-либо, но действительно это очень важно, то, что мы имеем такое счастье иметь пост. Я с удивлением однажды узнал, что у наших братьев-католиков поста нет. Для меня это было таким откровением, честно говоря. Вот, то есть, это удобство вообще, мне кажется, ну, чрезмерное. Все-таки у нас есть такое счастье, как пост. Я вам честно скажу, это именно счастье, потому что действительно вот, ощутить радость можно только после того, как ты испытал некоторые трудности. И вот я, моя радость, например, создание оркестра была настолько велика, я даже не мог ее выразить словами. Я даже, когда пришло 1 апреля, я утром проснулся в 3 часа ночи и думал, то неужели случилось? То есть, вот, то, о чем я мечтал 15 лет, случилось. Да, не может такого быть. А почему? Может, ты долго ждал? То же самое пост. Ты в чем-то себя ограничил. Ты добросовестно выполнял. Причем не перед людьми, перед Богом, перед собой. Это очень важно. Перед людьми легко. Сказал, что там я голодаю, зашел, там бутерброд съел, а опять вышел. Это не кажется не совсем по-христиански. Бог и ты. Вот только два человека, которые могут реально проконтролировать вот эти исполнения этих вещей. Я желаю всем доброго поста. Ну, естественно, я желаю всем счастливой Пасхи, которые все-таки уже не за горами, уже половина времени прошло.
Да,
вот это самое главное для православных христиан, это вот великая радость, возрождение, ну, перерождение, буквально, так сказать, радость, ну, воскресенье, это величайшая радость, величайшая. Я надеюсь, что мы с большой радостью встретим ее в этом году, она тем более уже будет в такой в теплый период. Я понимаю, что довольно-таки поздная Пасха в этом году, да, все-таки 2 мая, это очень поздно. Вот, поэтому вот это главное мое пожелание. Ну и всегда я вот всем желаю, и у нас в время моей молодости была такая вот такая веселая картинка, если, может, помните, все над ней смеялись, цапля захватила лягушку, чтобы ее съесть, да, она так раскорячилась, так это, Денис, никогда не сдавайся.
Да, да, да.
Вот это вот тоже я хочу всем пожелать, никогда не сдаваться, гни свою линию, и все у тебя будет хорошо.
Александр Витальевич Павлов, заслуженный деятель искусства России, лауреат премии губернатора Свердловской области, дирижер, основатель танцующего оркестра «Урал Бэнд», был сегодня в гостях радиоканала «Воскресенье». У микрофона была Мария Заостровных. Спасибо за внимание.